Я думаю, что это адвокат из White & Blazevich.
Там их много.
Вы уверены, что не видели его? Она вернула фотографию.
Да, кроме пятого этажа я там ничего не видела. Понадобились бы годы, чтобы встретиться с каждым. К тому же они все делают бегом. Вы же знаете этих адвокатов.
Лаура посмотрела вокруг, и разговор на этом закончился. «Я вам очень признательна», — сказала Дарби.
«Никаких проблем», — бросила Лаура на пути к двери.
Ровно в 10:30 они опять встретились в комнате 336. Грей перехватил Эллен Рейнхард на выходе из дома, когда-то направлялась на занятия. Она работала в подразделении судебных споров под началом компаньона фирмы по имени Дэниел О'Малли и провела большую часть лета на слушаниях дела о классовых выступлениях в Майами. Она отсутствовала 2 месяца и редко бывала в вашингтонской штаб-квартире фирмы. White & Blazevich имела отделение в 4 городах, включая Тампа. Она не узнала Гарсия и очень спешила. Джудит Вильсон не было в квартире, но ее соседка сказала, что Джудит вернется к часу дня. Таким образом, Мейлор, Касс и Рейнхард отпали. Обсудив шепотом свои планы, они вновь разошлись. Грей отправился искать Эдварда Линни, который, как явствовало из списка, отработал на White & Blazevich 2 лета подряд. Его не было в телефонном справочнике, но проживал он по известному адресу Уэстли Хайтс, недалеко от университетского городка в Джорджтауне. В 10:45 Дарби вновь оказалась у доски информации в надежде на еще одно чудо. Акерс был мужчиной и требовал к себе иного подхода. Она надеялась, что он находится там, где следовало быть, а именно в аудитории 201 за изучением Уголовно-процессуального кодекса. Пробравшись к аудитории, Дарби дождалась, когда открылись двери, и с 50 будущих юристов вывалили в холл. Она никогда не сможет быть репортером, запросто подходящим к незнакомым людям с кучей вопросов, без всякого смущения и неудобства. Однако она приблизилась к застенчивому юноше с печальным взором за толстыми стеклами очков и сказала: «Извините, вы случайно не знаете Майкла Акерса? Мне кажется, что он в этой группе». Юноша улыбнулся, польщенный тем, что его заметили, и указал на кучку студентов, направлявшихся к центральному выходу. «Вон он, в сером свитере». «Спасибо», — сказала она, оставив его стоять, где стоял. На выходе из здания кучка распалась, и Акерс с приятелем оказались на тротуаре одни. «Мистер Акерс», — позвала она сзади. Они оба остановились и с улыбкой наблюдали за ее неуверенным приближением.
«Вы Майкл Акерс?» — спросила она.
«Это я. А вы кто?»
«Меня зовут Сара Джейкобс. Я работаю над статьей для «Вашингтон-Пост». Мы можем поговорить наедине?»
«Конечно». Его приятель понял намек и ушел. «О чем?» — спросил Акерс.
«Вы работали на White & Blazevich прошлым летом?»
«Да», — дружелюбно ответил Акерс, которому явно нравилось происходящее.
«В каком подразделении?»
«Недвижимости. Скука ужасная, но все же работа. Зачем вам надо это знать?»
Она подала ему фотографию. «Вы знаете этого человека? Он работает на White & Blazevich».
Акерс очень хотел его узнать. Ему хотелось быть полезным и подольше продлить разговор с ней, но это лицо не отложилось в его памяти. «Несколько подозрительная фотография, не так ли?»
«Похоже. Вы его знаете?»
«Нет, я никогда его не видел. Это ужасно большая фирма. Компаньоны надевают таблички с именами, когда собираются на свои совещания. Вы можете поверить в это? Мужики, которые владеют фирмой, не знают друг друга. Их должно быть около 100.
81, если точнее. У вас был руководитель?»
«Да, компаньон по имени Уолтер Уэлч. Настоящий сноб. Мне совсем не понравилась эта фирма».
«Вы помните кого-нибудь из других клерков?»
«Конечно. Там было полно подрабатывающих клерков».
«Если мне понадобятся их имена, я могу к вам обратиться?»
«В любое время». У этого мужика неприятности? Я не думаю, он может знать кое-что.
Чтоб они все вылетели из адвокатуры. Настоящая шайка разбойников. Это паршивое место для работы. Сплошная политика.
Спасибо. Она улыбнулась и пошла назад. С интересом наблюдая вид сзади, он добавил.
Звоните в любое время.
Спасибо. Продолжая журналистское расследование, Дарби подошла к дверям рядом с библиотекой и поднялась по лестнице на 5-й этаж в редакцию университетского юридического журнала. Еще раньше, просматривая последний номер журнала в библиотеке, она узнала, что Джоанна Ратлиф была помощником редактора. Большинство юридических обозрений и журналов представлялись ей одинаковыми. В каждом таком издании в основном подвязались отличники, публиковавшие свои дипломные работы и статьи. Они составляли высшую касту студенчества и очень этим гордились, проводя большую часть своего времени в редакциях юридических журналов, которые становились их вторым домом. Она вошла и спросила первого попавшегося, где можно найти Джоанну Ратлиф. Ей показали на вторую дверь за углом. За дверью находилось рабочее помещение, сплошь заваленное книгами. В поте лица в нем трудились две особы.
«Джоанна Ратлиф», — сказала Дарби.
«Это я», — ответила старшая из них, которой можно было дать около 40 лет.
«Привет. Меня зовут Сара Джейкобс, я работаю над материалом для «Вашингтон-Пост». Можно задать вам несколько небольших вопросов?»
Джоанна нехотя положила ручку на стол и, нахмурившись, переглянулась с напарницей. То, чем они занимались, было самым главным на свете, и отрывать таких важных персон от дел нельзя было ни в коем случае. На лице Дарби готова была появиться насмешка, а с губ сорваться какая-нибудь колкость. «У нее вторые показатели на курсе, черт подери, поэтому не будьте такими надутыми гусынями».
«О чем материал?» — спросил Ратлиф. «Мы можем поговорить наедине?»
Они опять хмуро переглянулись. «Я очень занята», — начала Ратлиф.
«И я тоже», — подумала Дарби. «Вы выверяете цитаты для какой-нибудь бестолковой статьи, а я пытаюсь найти человека, убившего двух верховных судей». «Мне очень жаль, но это займет всего минуту времени».
Они вышли в холл.
«Я бы не стала отрывать вас, если бы дело не было столь срочным».
«И вы репортер из «Пост»?»
Это было больше похоже на вызов, чем на вопрос. Ей пришлось опять говорить неправду. Она сказала себе, что будет лгать, мошенничать и ловчить еще 2 дня, а затем рванет на Карибское море и предоставит Грантому расхлебывать это дело.
«Да, вы работали на Уайт энд Блазевич прошлым летом?»
«Да, работала. А что?» Быстро появилась фотография. Ратлиф взяла ее и стала рассматривать.
«Вы узнаете его?»
Она медленно покачала головой.
«Я не думаю. Кто он?»
«Из этой сучки получится отличный адвокат. Столько вопросов. Если бы она знала, кто он, то не стояла бы в этом маленьком холле и не сыпала бы вопросами, как репортер, да еще напуская на себя вид крупного юриста».
«Он адвокат в Уайт энд Блазевич», — сказала Дарби как можно спокойнее. «Я думала, может быть, вы узнаете его?»
«Нет», — она вернула фотографию.
«Ну что ж, спасибо, извините за беспокойство».
«Никаких проблем», — Ратлиф скрылась в дверях.